რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня события, которые происходят на Украине, и происходят они в Одессе главным образом. Ну, разные будем обсуждать события, но первым делом в Одессе, потому что почему-то вся российская пресса, все федеральные каналы взорвались сообщениями о том, что Мария Гайдар назначена вице-губернатором Одесской области. Потом немножко было пересмотрено это кадровое решение, мы поговорим об этом подробнее. Вся московская пресса взорвалась от того, что перед этим был назначен Михаил Саакашвили, но почему-то в этих обсуждениях не принимают участие люди со самой Украины. Это все это происходит в рамках федеральных российских каналов. Мы решили это упущение исправить, дополнить. Представляю вам гостей нашей программы. С нами, во-первых, Елена Галкина. Елена все-таки продолжает представлять Москву во всей этой истории, тем не менее, но чего же нам остается? Здесь, в московской студии, все равно нужен человек из Москвы, который пишет и занимается ровно вот этой кадровой, новой кадровой украинской политикой. Елена работает доцентом высшей школы экономики. С нами на связи главный редактор радиостанции «Вести», очень известная в Украине радиостанция, Искандер Хисамов. И вот мне сообщат, как только с нами на связи будет Юрий Бутусов, это главный редактор интернет-издания «Цензор.нет». И с нами также на связи мы ждем из Одессы Александра Коваленко. Это одесский блогер, аналитик. Вот он, его вообще больше знают под именем «Злой одессит». У него есть такой образ, под которым он выступает. И давайте начнем мы наше обсуждение. Елена, с чем вы связываете? Ну, это риторический вопрос, с чем вы связываете, но тем не менее должна его задать. Такой шум, гам, тарарам вокруг этого, казалось бы, локального, регионального, одесского назначения вот Маши Гайдар.
Ну, это назначение можно трактовать как имиджевое, конечно, и сам Михаил Саакашвили, объясняя его, именно так это и трактует. Он объяснил это в интервью канала 1+1, как вот Путин – это враг, соответственно, очень хорошо, что Мария, как представитель такой знатной династии, знатной фамилии, будет с нами. Это как красная тряпка для быка, это я уже добавляю. Больше, собственно, это назначение объективно ничем не обусловлено. Потому что если посмотреть на компетенции Марии Гайдар, на ее карьерный путь, жизненный путь здесь, в России, то мы увидим, что для Одесской области, очень сложного региона, где действительно большие проблемы в социальной сфере, такой человек выглядит странно. Мы не берем то, что она из России. Мы можем вспомнить, что реформы, которые проводились при ее участии в Кировской области, в Москве, касательно здравоохранения, вызывали очень серьезную критику и продолжают вызывать. Связаны они были с сокращением медперсонала, койко-мест. Я напомню, что самый большой митинг, посвященный социальной повестке, был осенью прошлого года в Москве. Он собрал более 6 тысяч человек. И он как раз был посвящен протесту против реформ Печатникова. И в этой ситуации, когда Украина – это бедная страна, по данным Всемирного банка, доход на душу населения в 2015 году прогнозируется около 2000 долларов на человека в год. Это очень сложная ситуация. И здесь, конечно, проведение таких жестких неолиберальных реформ может вызвать реальный социальный взрыв. Кроме того, Мария...
Но проводить-то их точно не будет Маша. Вот. Мария,
я имею в виду ее бэкграунд. Соответственно, мы видели по ее пресс-конференции, которую она провела в Киеве недавно, в кризисном медиа-центре, что она не слишком представляет себе те проблемы, которыми должна была заниматься. Видели, что одесские волонтеры, люди, которые связаны вот, плоть от плоти этой социальной сферы Одессы, знают все ее проблемы, выступили против назначения Марии и даже объявляли акцию бессрочной, и Саакашвили был вынужден с ними встретиться, в результате чего это назначение было отменено.
Не отменено, а не названо. Был назначен испытательный срок.
Ее перевели, изначально планировалось ее пустить на социальную политику, но с волонтерами Саакашвили договорился, что этого не будет, что люди, которые будут заниматься социальной политикой, будут избираться по открытому конкурсу, а Мария будет замом со свободным мандатом. То есть проблема была... На данном этапе
замом достигла... не очень понятно, почему. Да, то есть уже если этапе... раньше было понятно, то есть она выходила на пресс-конференцию в образе зама по социальным вопросам, говорила об этом, мы слышали, то теперь ее как бы подвесили и по специализации, и по срокам. Да. В результате этих встреч.
Вот, то есть из этого видно, что назначение имиджевое и непродуманное при этом. Саакашвили, видимо, предлагая ее на эту должность, предполагал какие-то грузинские реалии, может быть, да, не слишком чувствовал, насколько это вызовет протест людей в стране, которая является воюющей страной, где нужна определенная все-таки идейная позиция, идейная чистота. Это востребовано обществом, а высказывания Марии по поводу Крыма, по поводу ее отказ говорить, с кем воюет Украина, да, в ответ на вопрос журналистки телеканала 1+1, все это, в общем, дало результат, противоположный тому, что ожидалось.
Понятно. Но я просто уточню, что несмотря на то, что был такой отказ поначалу, она это все компенсировала, она отчиталась, с кем воюет Украина и с кем воюет Россия, но да, ее продолжают подозревать, что не так просто. Она избегала этого вопроса, она говорила, что ее троллила эта журналистка, что некорректно она к ней как-то подошла в Одессе, но, тем не менее, какой-то недоверие осталось, это я тоже чувствую и читаю об этом. И вот я хочу обратиться к Искандеру. Искандер, как вы объясните нам, вот вы из Киева, вы это смотрите, вам сверху видно все, ты так и знай. Как вы объясните, что Одесса, которая, очевидно, очень тепло, очевидно, вы тоже не будете, наверное, с этим спорить, тепло приняла Саакашвили, точно так же, ну, я не хочу сказать, отвергает, но гораздо более скептически воспринимает приход Марии Гайдар. Если вы, в принципе, с этим согласны, с тем, что я сейчас говорю, то объясните, пожалуйста, почему это происходит, как вы это видите?
Ну, во-первых, все было и с Саакашвили не столь уж тепло. А с другой стороны, вот то, что больше пессимизма было по отношению к Марии Гайдар, это свидетельствует о том, что уже и позиции, так сказать, общественные позиции самого Саакашвили в Одессе стали слабее. То есть, так сказать, критика в его адрес, она переходит и на его окружение. Ну, я согласен с Еленой, что Мария Гайдар, за одно это имя, надо было принимать срочно куда-нибудь на большую службу в Украине. Это символ, это и Гайдар, это и либерализм, это антипутинское нечто сейчас. Так что здесь все красиво. И вообще это вписывается в нынешнюю ситуацию, где, ну, в общем, можно это назвать спектаклем в постмодернистской, так сказать, терминологии. Здесь сейчас важнее картинка, важнее заявление. У нас сейчас самых два популярных политика – это Саакашвили и Геннадий Москаль, бывший губернатор, военный губернатор Луганской области, которого сейчас в Закарпатье перебросили. Просто эти люди наиболее талантливо создают информационные поводы и, ну, так сказать, красивую картинку подают. На самом деле, ни тот, ни другой не способны
Искандер, я просто вас прерву на секунду, сказав, что они дарят эту же информационные поводы и картинку для российских каналов, потому что полны, вот, Саакашвили, российские каналы тоже федеральные.
Ну, видите, как они работают. Да. Это уже, так сказать, двойное использование технологии.
Да.
Вот. Вообще говоря, полномочия губернатора, любого губернатора, не распространяются на искоренение коррупции, скажем, на таможне. Он не имеет этих возможностей. Он может только имитировать какие-то красивые жесты, либо договариваться с руководителями таможни о том, что они тоже делают вид, что его слушают и как-то все это делается. Все это на договорных делах. Точно так же и насчет москаля. Вообще говоря, вы вот задали такой тон в программе, что вроде бы как только о Марии Гайдар здесь и говорят. Вот как раз таки сейчас она вошла в это поле в неудобный для себя момент, потому что сейчас информационные поводы гораздо более мощные идут из Чернигова, где скоро состоятся выборы депутата парламента. Очень серьезно, конечно, в Закарпатье, там правый сектор поднимает голос. Поэтому сама персона Марии Гайдар в общеукраинском контексте звучит пока не очень громко. Хотя в Одессе, конечно, посильнее.
Да. Но вы знаете, я ведь реагирую за тавтологию, на реакцию в социальных сетях, и я вижу, что на какое-то время даже правый сектор отступил перед пресс-конференцией Марии Гайдар, перед тем, что она сначала не сказала, а потом сказала, перед этими вопросами, на которые она отвечала, и которые в российские журналисты, российские коллеги и не на федеральных пропагандистских каналах, а в социальных сетях на своих страничках называли комсомольским собранием, когда ей нужно было отчитаться, вот, кто с тобой работает. Вот буквально вот так вот немножечко они веселились по поводу тональности этой конференции, пресс-конференции. Александр Коваленко с нами на связи из Одессы. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот вы у нас сегодня отвечаете за всю Одессу в буквальном смысле слова. И я задаю вам тот же вопрос, который я задавала Искандеру. Почему вот все-таки был теплый прием, восторженный, я бы даже сказала, одесситов? Искандер говорит не совсем так, а я говорю, что совсем так, потому что я буквально, случайно на 3 дня приезжала в Одессу месяц назад, и все еще не могли успокоиться люди, как мы рады, что к нам приехал Саакашвили. Я это видела сама. И ровно обратная, не сказать, чтобы обратная реакция, но совсем не такая приветливая у одесситов случилась по отношению к Марии. Как вы это объясняете?
Прежде всего, я отчасти, опять же, соглашусь с Искандером, поскольку действительно в Одессе была неоднозначная встреча Михаила Саакашвили со стороны волонтеров и активистов, которым не понравился некоторый такой, знаете, постсоветский душок от встречи, когда представители ЖКХ и прочие такие социальные работники были собраны возле облгосадминистрации, чуть ли не с цветами приветствовали. То есть чувствовалось, что была какая-то подготовка, хотя, казалось бы, до этого абсолютно не исходила никакая информация о том, что Саакашвили будет в Одессе, и то, что Порошенко непосредственно прибудет в Одессу и будет озвучено новое назначение губернатора Одесской области. Но, с другой стороны, в целом, одесситы полностью выдали мандат доверия Саакашвили. Его воспринимают достаточно положительно в подавляющем большинстве. Но если говорить о Саакашвили как о политике, то у него, безусловно, есть колоссальный опыт в работе по реформам. О нем много что известно одесситам, и его все-таки воспринимают положительно, как, знаете, такой яркий, эпатажный даже немного персонаж светской хроники в некоторых смыслах после того, как он перестал быть даже президентом. За ним следили, за ним наблюдали. Это интересно. Вот как он персонаж какого-либо действа, то вот он достаточно интересен, даже когда не занимается политикой. Что же касательно Марии Гайдар, то у нее фактически за плечами не было никакого опыта в успешном проведении действительно качественных реформ, чего-либо добиться. Она достаточно, опять же сказать, молода, может быть, она еще и не успела добиться каких-то феноменальных успехов и застолбить свое место в репутационной иерархии. Но, с другой стороны, за недостаточно долгое время своей политической деятельности она наговорила достаточно много, что не нравится в настоящее время одесситам. А это касательно и Крыма, и, опять же, недостаточно качественно себя повела первый же день, как была представлена публике одесской. То есть, опять же, и прошла она вне конкурса открытого. То есть, если раньше Саакашвили заявлял о том, что все места, которые будут в облгосадминистрации освобождены и по ним будет проводиться конкурс, то в данном случае назначение прошло за пределами конкурса. Одесситам это тоже не понравилось. Каким образом Марию Гайдар, за какие заслуги? За заслуги отца, за ее блестящее образование, ну или за красивые глаза. По какому поводу, по какому праву она вот получила столь важное назначение? Поэтому изначально к ней пошло вот такое вот реакция отторжения.
Да, вы знаете, но вы вправы по поводу почему. Ведь прозвучал вопрос на пресс-конференции Марии Гайдар. Там есть одна проблема. Она очень плохо пока понимает украинский язык. Ей не дали переводчика. И всякий раз это ставило ее в дурацкую ситуацию. Нужно было подходить ее коллеге уже теперь по администрации и переводить. Но какие-то вещи она... Вот делала вид, что понимает, и отвечала немножко на другой вопрос. Потому что я помню, что в конце пресс-конференции ей задали вопрос, а кто все-таки, вот вы говорите, что были люди, которые вас рекомендовали на эту должность. Чьи это были рекомендации? Кто конкретно вас рекомендовал? Но она стала говорить о своих рекомендациях одесской медицине. То есть она просто, бедная, не поняла вопрос и не ответила на него в итоге. А вот, Елена, как вы видите это назначение? Почему он выбрал Марию Гайдар? По каким причинам? Там бьются люди в Одессе над этим вопросом?
Ну, я уже упоминала, что он, Саакашвили, сам обозначил эти причины в интервью канала 1+1 в прямом эфире в программе «Тиждень», когда сказал о том, что это представительница,
это
знатной династии и враг Путина. Поэтому Путин от этого будет беситься. Вот и все основания для назначения Марии, которые мы услышали от губернатора Одесской области. Именно поэтому я считаю это назначение имиджевым и имиджевым ошибочным. Мне пришла в голову такая аналогия, как выбор политтехнологами Маккейна в период его избирательной кампании 2008 года в качестве будущего вице-президента Сары Пейлин. Угу. То есть ожидалось, что она поднимет рейтинг, а оказалось, что она его в результате опустила, потому что она была совершенно не подготовлена к этой роли. Мария Гайдар, как мы видим, тоже совершенно не готова.
Да, я вот вижу, что наши собеседники сходятся в том, что это может ставки опустить Михаила Саакашвили, это назначение. Хотя, конечно, сегодня кажется, что, ну ведь дайте шанс человеку, ну пусть поработает.
Дело в том, что в Одессе много компетентных людей, которые стояли на Майдане, которые помогали армии, соответственно, занимаются сейчас на волонтерских основаниях реабилитацией беженцев, посткомбатантов. И эти люди гораздо лучше знают проблемы. Они тоже молоды, тоже очень хорошо образованы, и причем образованы в сфере медицины, в сфере каких-то социальных услуг. И они знают землю, они знают реалии. То есть проблема еще в том, действительно, правильно сказал Александр, я с ним согласна, не было конкурса. Саакашвили обещал конкурсы, а оказалось, что он назначает чисто авторитарными методами до модерного общества, что неприемлемо для европейской бюрократии. Угу. Да? Европейская бюрократия все-таки назначается по компетенциям. Заместитель губернатора – это не политическая должность.
И спасибо, Елена. К нашему разговору присоединяется Юрий Бутусов, главный редактор издания, интернет-издания «Цензор.нет». Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Очень радостно вас слышать в нашем эфире. Юрий, и вот смотрите, я вот вам подвожу некоторый итог того, о чем мы сейчас говорили. Создается впечатление, что почему, вот отвечая на вопрос, почему одесситы, ну, тепло приняли, все-таки в основном радостно, с надеждой приняли Михаила Саакашвили, потому что по-настоящему другой фигуры, способной разрушить вот эти коррупционные связи, поломать все, что вот эту вот взбурлить, это болото, поломать то, что складывалось годами, а я имею в виду рука руку моет, и все это родственное, и все это знают. Этого свой человек не мог. А вот назначить Машу Гайдар заместителем своим по социальной политике, это вызывает возмущение и недоумение, потому что были свои люди вот на такую должность, все-таки были свои люди, о которых говорила Елена. Так ли вы видите эту ситуацию из Киева и из своего издания, эту реакцию?
Ну, это абсолютно закономерная реакция. Есть в обществе есть огромный запрос на мобилизацию тех людей, кто борется за Украину, кто имеет профессионализм, дееспособность. И не всегда эта потребность проявляется в прямой форме, в понятной форме. Я думаю, что ситуация с Машей Гейдар, это ситуация, которая связана не с именем. Вот. Это ситуация, которая является одним из проявлений желания многих людей, патриотов, принять более активное участие в строительстве новой Украины, в построении новых дееспособных структур работы государства. Поэтому я думаю, что не нужно переоценивать значимость вот этой волны. Я думаю, что когда будет идти работа, когда все люди поймут, зачем это произошло и какое это имеет значение, я думаю, что эта ситуация очень быстро забудется. У нас такие острые ситуации, дискуссии в обществе, они возникают практически каждый день, иногда по 3 раза в день, по самым разным поводам. Это нормально, есть общество и постоянный есть диалог.
Вы считаете, вы не видите ничего особенного, для того, что Елена очень критикует саму по себе постановку вопроса, мотивацию этого назначения, которую сформулировал Михаил Саакашвили в своем интервью каналу 1+1. Он говорил о том, что это критик Путина, моя задача – борьба с Путиным, это он всегда подчеркивает, да, собственно говоря, так же, какие задачи Путина, борьба с Саакашвили, тут они на равных. И я вот этого человека вижу как способ, как возможность, ну, насолить, досадить и решить эту задачу. Вы считаете, эта мотивация, ну, конструктивна?
Вы знаете, я сейчас хочу сказать, что я очень рад. Как раз я сейчас нахожусь рядом с Михаилом Саакашвили, и я хочу сказать россиянам, что нашим российским слушателям, что я, например, тоже считаю, что какое-либо стабильное развитие и в России, и в Украине без свержения путинской мафии, оно, в принципе, невозможно. Потому что это главный дестабилизирующий фактор на постсоветском пространстве. Поэтому я думаю, что в интересах всех жителей и России, и Украины в том, чтобы странами правили демократически избранные политики, а не назначенные какой-то группой олигархов, полковники спецслужб. Это неправильный, недемократический, неразумный путь развития. И я на самом деле поддерживаю Михаила в том, что нам необходимо привлекать лучшие интеллектуальные силы, как России, так и других постсоветских стран, в Украину. Украина – это страна, которая поддерживает мультикультуралистическую политику. Мы приемлем здесь людей разных национальностей. Нам нужны дееспособные люди, люди с интеллектом, безусловно, которые будут патриотами Украины, которые будут бороться за Украину, за гражданские права, за построение современного демократического общества. Поэтому я бы не драматизировал. Я вижу, есть две проблемы. Есть общественное недовольство, и оно связано с тем, что государство украинское пока еще недостаточно использует энергию общества и не создает социальные лифты для того, чтобы на руководящие должности, в новые органы власти назначалось большое количество украинских патриотов, которые уже 1.5 года борются и с режимом Януковича, и с режимом Путина. В этом есть проблема. И это основная причина недовольства, она объективная. Да, власть должна на это обращать внимание, делать из этого правильный вывод, если она хочет пользоваться поддержкой общества. И есть вторая сторона. Михаил привлекает, как человек, скажем, с международной репутацией, международным влиянием, привлекает, создает команду, международную команду, которая должна не только проводить реформы, но и, безусловно, быть лицом реформ на всем постсоветском пространстве, не только в Украине. Да? Я думаю, что он, как руководитель, имеет право на такой эксперимент. И давайте посмотрим. Я не против, я не считаю, трагедии, если у нас будет назначена куда-то Маша Гайдар. Я считаю, что будет трагедия, если при этом у нас на высокие должности не будут назначаться другие очень способные, талантливые граждане.
Ну, вы знаете, Юрий, вы меня, конечно, простите, но ровно это и увязывают между собой в Одессе. Благодаря тому, что Маша Гайдар заняла эту должность, не назначен какой-то другой талантливый, хороший, замечательный одессит.
В Одессе такое большое количество должностей должно быть создано в ближайшее время. Я знаю, что у них работает. Я уверен, что все профессиональные, грамотные, которые хотят, имеют способности, волю и желание заниматься государственной деятельностью, становиться государственными служащими, они будут вовлечены в этот процесс, и произойдет, я уверен, в ближайший месяц буквально мобилизация всех самых активных, самых патриотичных граждан Одессы для работы на государственной службе, и каждый сможет найти себе место достойное, место себе подлить.
Спасибо, Юрий. На нас уже начинает очень сурово смотреть с экранов Юлия Тимошенко. Я еще о ней спрошу. Она раньше времени здесь немножко появилась. Я ее боюсь. Она так смотрит на нас, если бы вы видели те, кто нас сейчас слышит. Юрий, спасибо. Я хочу адресоваться к Александру Коваленко ровно с тем, о чем вы только что сказали. Какой удельный вес занимает в отношении одесситов ко всей этой ситуации тот факт, что этот человек назначен в том числе, потому что это как-то досадит Владимиру Путину и как-то явится одним из инструментов борьбы с ним.
Ну, я хочу сказать, что мотивация Саакашвили назначить госпожу Гайдар своим заместителем по экономическим вопросам, по социальным вопросам, это не только было спровоцировано желанием бросить камень в огород Путина и каким-либо образом довести его до экстаза. Это было еще мотивировано таким моментом, который почему-то все упускают из вида. А именно, в Одессу прибывает бывший президент Грузии, достаточно известный во всем мире реформатор и становится главой облгосадминистрации. Он начинает продвигать совершенно новые реформы, новый подход к обустройству области, плюс привлекает инвестиции и грозится бороться с коррупцией. Но и помимо этого он привлекает представителей либеральной прослойки Российской Федерации, которые у себя на родине де-факто являются персонами нон-град для действующей власти. То есть посмотрите, как красиво вырисовывается для западных СМИ картинка. Реформатор, президент бывшей Грузии, опять же представители демократических сил России, которые сейчас в гонении находят свое прибежище в Одесской области, непосредственно в Одессе. И вот вместе вот эта вся команда одним мощным напором идет к светлому будущему. То есть согласитесь, довольно-таки красивый, даже я бы сказал, такой голливудский сценарий. Ну, конечно, остается пока вопрос, есть ли он хэппи-энд у этого сценария. Будем на это надеяться. Но мое мнение, что первоначальная мотивация Саакашвили, конечно же, для общественности заключалась в том, чтобы подразнить Путина, но имеются и определенные какие-то факторы, которые не озвучиваются. А они были именно сориентированы на западный зритель, на западную прессу, на мнение именно представителей Запада.
Хорошо. Я сейчас вот по очереди всех своих гостей, конечно, спрошу об отношении к этой осложнившейся, острой ситуации с правым сектором. Но, Юрий Бутусов, все-таки одну вещь, касающуюся Саакашвили, я хочу у вас прояснить, потому что любопытнейшее, я всем очень советую посмотреть на канале 1+1 интервью, он дал Михаил Саакашвили, журналистке этого канала, замечательное интервью. Она говорит с ним по-украински, он с ней по-русски, переходя немножко уже на украинский язык, интереснейшее. И вот один момент там любопытный, который я хотела бы, чтобы вы прояснили нам. У нас есть Юрий Бутусов на связи? Ну, надо же.
Нет,
уже, да, мне уже говорят, что его, к сожалению, нет. Искандер, а вот вы меня слышите, потому что вы из Киева, вы тоже можете этот момент прояснить. Вы слышите, да? Так вот, я продолжаю рассказывать. Любопытнейший момент состоит в том, что речь заходит об олигархе Коломойском, который является владельцем этого канала 1+1, и Михаил Саакашвили высказывает резко критическое отношение к нему, к тем делишкам, который он проворачивал в порту в Одесском. Он говорит, что я, конечно, ценю все, что он сделал для Майдана, для революции, но тем не менее вот дела обстоят именно так, что я против его мафии, он слова не говорил, но примерно, в общем, очень жестко я ударив дал по рукам ему и его людям во всем, что касается Одессы. Я сказала, платите налоги. Они сказали, чем вам помочь? Что вам, подарить? А он говорит, мне нужны только налоги в бюджет города. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Похвалите ли вы канал 1+1 за то, что вот канал Коломойского такие вещи про своего хозяина показывает?
сейчас это довольно условно, хотя, конечно, канал-то Коломойского, но тем не менее есть там негласные договоренности там, с администрацией президента и прочее, что они все-таки сохраняют достаточную лояльность и позволяют высказываться деятелям, которые связываются с президентом. Поэтому там Игорь Валерьевич ничего просто не мог сделать в рамках вот такой вот интересной свободы слова в Украине. Что касается существа этих вопросов, я еще раз повторяю, по моему глубокому убеждению, при том, что я согласен с тем, что вот такие люди, как Саакашвили, очень полезны нынешней Украине, они принимают нетривиальные решения, они там дерзкие какие-то поступки совершают, даже если они совершаются больше в поле общественного мнения, тем не менее они показывают некоторые ориентиры для того, чтобы вот как действовать. Но при этом все-таки главная вещь – это то, что сказал мой коллега, это Голливуд, или то, что я сказал сам, спектакль. Потому что все сейчас очень много делается в общественном поле, в поле коммуникации. 25 октября нам предстоят выборы в местные органы власти, когда, вообще говоря, глава администрации кончится как класс. И поэтому, значит, у того же Саакашвили или там у других губернаторов осталось совсем немного времени. Но зато президенту и политической структуре власти очень нужно до этого времени показывать какие-то истории успехов, прорывов и так далее на местном региональном уровне. И к вот этой дате подойти, значит, с какими-то достижениями. Вот этому посвящается большая часть работы президентской команды. И многие кадровые назначения, многие заявления, действия, это касается и Генеральной прокуратуры, и ряда администраций, и других там силовых органов. Все хотят сейчас отличиться, дать какие-то нестандартные решения. Вот приблизительно, как бы, вот есть существо вопроса, а есть еще пиар. Но сейчас, в данный момент и вообще в нашу эпоху, пиар важнее, чем конкретные дела.
Угу. Спасибо. С нами на связи Эдуард из Москвы. Говорите, пожалуйста, Эдуард, как вы видите эту историю из Москвы?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, откровенно говоря, у меня вопрос не совсем по этой ситуации. И вопрос у меня в большей степени к Юрию обращен, ну и всем гостям с Украины, если можно.
Да.
Значит, на последней передаче «Шустер Лайф», как раз перед тем, как говорил Юрий, выступал Семен Семенченко. И в завершении он произнес такую, ну, на мой взгляд, не очень приглядную фразу, или даже ксенофобскую, если я так вот воспринял. Недословно примерно. Мы, то бишь украинцы, должны включить разум, потому что это то, что нас отличает от россиян. Вот примерно так аудитория зааплодировала, ну, Савик тоже не среагировал никак. Может быть, я неправильно понимаю, но принципиально от того, что сказал, принципиально подчеркиваю, что сказал Олег Табаков, например, я не вижу различий. Ну, вот опять же, я не украинский гражданин, поэтому ситуацию могу не понимать настолько, насколько она там реально или более объективно выглядит. Как вот гости с Украины
Эдуард, я обязательно, вот я сейчас попрошу Александра Коваленко все-таки прокомментировать, потому что он именно с Украины, из Одессы. Но я вот вам скажу свое понимание, если вы разрешите, все-таки, что, конечно, не имеется в виду разум как разум. Имеется в виду, конечно, политический. На Украине существует представление, что россияне одурманены, оболванены сегодняшней пропагандой. И их просят включить не разум не потому, что они глупые, а потому, чтобы они старались смотреть на ситуацию не только так, как им это показывают российские каналы. Вот все, что я понимаю в связи с этой фразой. И она звучит, к сожалению, часто и ровно в таком контексте. Но я все-таки Александра Коваленко попрошу вот рассказать, как он это видит, вот такую фразу.
Ну, смысл данной фразы, на мой взгляд, достаточно прост и более чем прозрачен, и должен был быть понятен уважаемому слушателю вашей радиостанции. Задам простой вопрос. Воюют ли вооруженные силы Российской Федерации на территории Донбасса? Задам вопрос по-другому. Кто блокировал военные части в Крыму, военные части вооруженных сил Украины полтора года назад? Ну и самый главный вопрос, наверное, все-таки, какова была дальнейшая судьба славянского мальчика, которого распяли? Дело в том, что, по-моему, вещи очевидны, и на них достаточно очевидные ответы. Но вот в том-то и проблема, что подавляющее большинство россиян вот этих вот очевидных ответов не видят, не хотят слышать и не хотят признавать. Может быть, где-то в глубине подсознания они понимают, что действительно осознание вот этой очевидности может их в какой-то момент убить, вот эту гордость за свою страну в какой-то мере, безусловно. И поэтому они даже и не пытаются этих ответов находить, искать в каких-либо других источниках информации, кроме своих же российских СМИ, которые, безусловно, находятся в подавляющем большинстве, они все заангажированы. Вот и весь смысл этой фразы.
Спасибо. Эдуард, вы согласны вот с тем, что вам ответил Александр, что действительно очень по-разному россияне и украинцы отвечают на этот вопрос, и украинцам хотелось бы большего плюрализма в ответах слышать?
Я понял. Спасибо.
Понял, наш, что хорошо. Но я все-таки хочу немножко сдвинуть наш разговор, потому что нам все время намекают вот здесь, вот, что у нас Юлия Тимошенко на очереди. Но очередь состоит в том, что сначала я все-таки прошу наших гостей высказаться по поводу своих опасений или наоборот, но они скажут, что ничего особенного не происходит в связи с ВЕЧи правого сектора, в связи с требованием сменить власть, смены власти. Они говорят о том, что эта власть предательная, нужна новая. Кого, вы считаете, они видят этой новой властью? А Юлию Тимошенко, почему мы все время показываем? Потому что на российских каналах нам говорят, что не знаю, как видят это на Украине, или они вообще не видят это по-другому, что она абсолютно уже наступает на пятки Петру Порошенко и их разделяет уже 0,5%. Вот, пожалуйста, Елена, начнем с вас. Видите ли вы угрозу в том, что сейчас происходит на площади, на Майдане, в этой толпе людей, называющейся запрещенным именем в России правый сектор?
Если говорить об угрозе власти Порошенко, то чисто теоретически это собрание и инициативы, которые на нем были приняты, могут перерасти в реальную угрозу. Действительно, есть проблема. Когда в Украине фактически не было армии, именно добровольческие батальоны первыми стали на защиту, они были наиболее мотивированы, и они фактически пресекли дальнейшее наступление и реализацию вот этого проекта «Большой Новороссии». Это факт. Армия подключилась уже позже. То есть именно добровольческие батальоны были драйвером сопротивления. В результате, после того, как армия, так сказать, подросла, нарастила мускулы и была приведена в какой-никакой порядок, добровольческие батальоны стали не так актуальны для власти, и новая власть почувствовала опасность от
угрозу.
Них. Угрозу от них, да. И при этом ничего не сделала для того, чтобы проводить не только реабилитацию посткомбатантов, но и включить тех людей, которые реально заслужили своей кровью, своей смелостью в первые дни, месяцы, включить, интегрировать их как-то во внутренние войска, по-настоящему интегрировать. Нужно было произвести, я думаю, смену какую-то среднего уровня личного состава, заменить на этих самых мотивированных добровольцев. Это тоже не произошло, а это ожидалось ими. И, естественно, они себя чувствуют брошенными. То есть они воевали за эту новую власть, они воевали за Украину и за новую власть, которую они выбрали на выборах как представители новой Украины, постреволюционной, которая должна воплощать в жизнь требования революции достоинства. А первое требование всех революций достоинства, начиная с Туниска, это место для шага вперед. Дать место тем талантливым людям, которым не давали возможности там, родственные связи, да, коррупции и так далее, реализовать себя. Вот этой задачи новая власть не выполнила, об этом говорил и Юрий Бутусов, и другие наши спикеры. И, естественно, люди, у которых осталось в руках оружие, которые, как правый сектор, вынуждены существовать, так сказать, по франшизе, фактически прибиваясь к каким-то финансово-промышленным группам и обслуживая иногда их интересы, да, какие-то региональные отделения, как мы, судя по всему, видели это в Закарпатье. Вот. Это проблема именно новой власти, что она не смогла интегрировать этих людей в официальные правоохранительные структуры военные. Вот. Если эта проблема не будет решена, они, собственно, поставили задачу. У них наиболее интересная, тут не идет речь о военном перевороте, я думаю, наиболее интересная инициатива – это, конечно, референдум. Они на него заявили 4, если я не ошибаюсь, вопроса. 4 вопроса – это много, а вот у меня сразу возникла аналогия с постреволюционным Египтом, когда с помощью не референдума, а такого вот плебисцита опроса общественного мнения в результате был делегитимирован первый всенародно избранный на свободных выборах президент Мухаммад Мурси, когда в течение нескольких месяцев активисты, которые ратовали за светский путь Египта против исламистов, собирали подписи о недоверии Мухаммаду Мурси и собрали их разными путями, да, около 22 миллионов. В Египте 80 миллионов человек, ну, соответственно, там где-то около 50 миллионов избирателей. И это было почти в два раза больше, чем то количество голосов, которые Мурси получил на выборах. Поскольку это все сопровождалось, этот сбор подписей, постоянными акциями протеста, когда было объявлено об их количестве, вышло очень большое количество людей на улице Каира. И это было сопоставимо с тем количеством, которое собралось в феврале, когда уходил Мубарак. И, соответственно, под это был проведен известный военный переворот. Глава, фельдмаршал Сиси, который год назад был избран президентом Египта с совершенно диктаторскими процентами. Вот. То есть вот эта технология в постреволюционной стране, когда легитимность и легальность еще не устоялись, да? И есть вопрос революционной целесообразности. И, кстати говоря, тот же Михаил Саакашвили в интервью 1+1 оправдывал эту самую революционную целесообразность, потому что есть проблемы, которые нужно срочно решать, а закон не позволяет этого сделать, старый закон. Вот в этой ситуации, конечно, инициатива с референдумом может в результате вылиться во что-то очень серьезное.
Серьезное. Хорошо. Хорошо ли, не знаю, но тем не менее, вот будем надеяться, что все будет хорошо, так как надеется Юрий Бутусов. Я, Искандер, я вам обращаю, вот сейчас просто у нас в эту минуту нет его на связи, но я вам обращаю его пост на Фейсбуке. Он сказал, что такое состояние сейчас вот правого сектора в центре Киева. Не нужно этого бояться. Это вопрос о демократии. Да, у нас сейчас, мы еще пока формируемся. У нас нет других способов донести до власти свою точку зрения. Да, будут стоять, будут кричать, будут требовать у власти. Ничего в этом страшного, опасного не нужно видеть раньше времени. Как вы видите эту ситуацию с правым сектором? Какие кадровые, возможно, назначения, требования они озвучивают? Ну, кроме Дмитрия Ярыша, естественно. И, может быть, увязано или нет, я не знаю эту историю с Юлией Тимошенко, с ее успехами сейчас нынешними, но, может быть, вы как-то видите и связь того, что она поднялась в своем политическом рейтинге неожиданно.
Ну, во-первых, я бы не стал недооценивать стояние на Майдане побратимов, так сказать, из правого сектора и других вооруженных, так сказать, общественных формирований. Это все-таки люди серьезные там стоят, это не просто какие-то интеллигенты и прочее. А социально-экономическая ситуация в стране, ситуация по борьбе там, с коррупцией и прочими вещами, безобразия, которые творятся в парламенте при принятии законов, это долго рассказывать, но это иногда бывает смешно, иногда трагично, но, в общем, дискредитация идет по полной программе. То, что на выборах, как я уже упоминал, в Чернигове представитель власти и представитель Коломойского схлестнулись, причем со самыми страшными мошенническими технологиями подкупа избирателей, причем это делается бесхитростно, откровенно, на камеры и все остальное, также работают на дискредитацию нынешнего политического руководства. А правый сектор представляет, так сказать, альтернативу. Я приведу пример из собственной практики вот на радио «Вести». Утром, день, когда в Мукачеве было объявлено о том, что в Мукачеве там страшная перестрелка с использованием гранатометов и так далее, одной из сторон которых были бойцы правого сектора, у нас провели на радио опрос, а кому вы больше доверяете, а их назвали террористами, это я напомню, значит, власти называют террористами и обвиняют их за террор. При этом аудитория радиостанции «Вести», будучи опрошена, и им был задан вопрос, кому вы больше в этой ситуации доверяете, правому сектору или официальным органам власти. А у нас аудитория достаточно продвинутая, это Киев, Днепропетровск, Харьков, это крупные города, это серьезные люди. Так вот, они 82% дали за правый сектор.
Очень интересно.
82%. И лишь 12%, 18% доверяют власти. Опрошено было более 3000 человек. На вопрос о том, значит, считаете ли вы необходимым сохранить правый сектор и другие организации как независимые вооруженные организации, независимые от государства, 66% нашей городской аудитории, в которой большинство, значит, серьезных мужчин, ответили 66%, да, необходимо оставить правый сектор как вот такую независимую вооруженную организацию. Попытки привести к повиновению или амальгамировать, говоря языком Великой Французской революции, добровольные формирования и регулярную армию предпринимались уже давно. И дело не в том, что они предпринимались недостаточно энергично, а дело в том, что добровольцы сами не верят государству и не готовы, значит, встать под их, так сказать, контроль. И ласка, и таска, это борьба с батальонами, продолжается уже много месяцев. Это были разоблачительные кампании против батальона полка «Азов», «Айдар», «Торнадо» и прочие вещи. Им инкриминировали страшнейшие преступления. Военный прокурор рассказывал по телевизору в шоу Савика Шустера совершенно кошмарные вещи, преступления, которые совершались якобы на территориях Донецкой и Луганской областей в зоне антитеррористической операции. Ничего, это не подрывает доверие к, так сказать, добровольцам и к этим формированиям. А это есть, по моему глубокому убеждению, выражение недоверия к нынешней власти. И поэтому, значит, ответ на первый вопрос, будет ли референдум, вряд ли, потому что у власти есть все возможности не допустить до референдума. Второй вопрос, акции и доверие к правому сектору и вот таким вот оппозиционно вооруженным общественным организациям будет, очевидно, нарастать. И это является, очевидно, самой опасной тенденцией украинской политической реальности.
Но вот вы, вот опросы, которые вы проводили, вы объясняете ровно тем, что люди видят в этом противовес, люди также разочарованы действием власти и видят некий противовес в деятельности вот этой организации.
У нас, видите, как искаженная политическая конфигурация. У нас практически президент самый умеренный. Все остальные находятся в стане, ну, так сказать, ястребов или ястребов-ястребов, ястребов в квадрате и так далее. Поэтому президент, может быть, даже ему выгодно культивировать эту ситуацию, при которой надежда на мирное разрешение различных конфликтов, в том числе и в Донбассе, в том числе и внутри страны, надежда возлагается на него, потому что все остальные силы слишком радикальны, очевидно, по мнению большинства населения. В то же время, вот это вот недовольство нарастающее, так сказать, население всеми действиями власти дает, конечно, очки сейчас правому сектору как единственной политической силе, которая заявляет, ну, так сказать, полный голос, заявляет критику и указывает власти на ее ошибки и недостатки в работе.
А это нарастание рейтинга Юлии Тимошенко, которую я все время пытаюсь подтянуть, может быть, искусственно, но я-то жертва пропаганды российских федеральных каналов. Нам-то все время здесь об этом в России говорят, что вот она выросла. Оно здесь какую роль играет?
Оно никакую роль не играет, кроме у нее имя уже серьезно наработанное там десятилетиями и какой-то генетический испуг нынешней элиты, даже Петра Алексеевича Порошенко, у него есть личный опыт.
Родовая травма.
Да, это некая вот такая травма, некий незакрытый гештальт, говорят там всяческим таким языком. Вот. Но, по моему скромному убеждению, Юлия Владимировна не представляет угрозы режиму, но, впрочем, ничего нельзя, так сказать, отрицать, или, там, поскольку страна очень в волатильном состоянии находится, и все может быть, но это очень маловероятно.
Угу. И мы обращаемся в Одессу к Александру Коваленко. Как одесситы смотрят на все эти события, которые происходили в Мукачево, теперь в Киеве? Как вы это видите? Ощущаете ли вы угрозу? В Одессе, кстати, тоже есть правый сектор, свой запрещенная в России организация, как я должна, как попугай, все это добавлять, поскольку мы здесь обязаны выполнять законы Российской Федерации. Так вот, в Одессе же тоже есть представители этой организации. Как вы там все это расцениваете?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать насчет Юлии Тимошенко, насчет ее растущего рейтинга. Да. Мне кажется, что да, действительно, вы оказываетесь под воздействием пропаганды российской, поскольку в целом в масштабах Украины Юлия Тимошенко по-прежнему сейчас находится больше в тени, чем на виду. Поэтому рост ее рейтинга, он скорее надуманный.
Я вас просто прерву на секундочку, потому что мне это тоже так кажется, потому что они нигде нам не показывают, что она делает, но показывают цифры все время, что вот она на пятки наступила.
Ну, скажу так, когда были в Украине президентские выборы, вам тоже показывали цифры о том, что Дмитрий Ярош победил в первом туре?
Да, да, такие цифры были, да, на Первом канале, да. 33% мы видели, да.
Поэтому ничего удивительного в этом нет. На самом деле, сейчас Юлия Тимошенко находится в состоянии такого политического анабиоза. И учитывая то, насколько у нее мощный потенциал ведения политической борьбы, но только лишь в тот момент, когда она непосредственно ловит необходимую волну, то лучше пускай этот анабиоз как можно дольше продолжается. Не нужно ей удачных волн. Теперь же, что до правого сектора. Да, действительно, правый сектор у нас в Одессе имеется представители данной организации. Это вовсе не секрет. Практически представители этой организации имеются во всей Украине. Но вот в чем главный момент. То, что произошло в Мукачево, оно тоже вызвало неоднозначное отношение у украинцев, в том числе и у одесситов. Поскольку у представителей Одесской организации правого сектора, а также вообще у активистов разного рода объединений и движений Одессы, есть множество серьезных вопросов, таких же самых, как у правого сектора Мукачева, к нашим местным политическим деятелям, а также представителям бизнеса и такого серых кардиналов нашего города. Но они выясняют эти вопросы исключительно мирным путем, без применения оружия. Они собираются, они пикетируют. Я думаю, вы неоднократно слышали о том, сколько раз совершались визиты к такому одиозному представителю нашего города, как господину Кивалову,
да, да, да,
наших активистов, общественных деятелей. Но при этом, замечу, никто не приходил к нему вместе с гранатометом.
Да, но он цел, он до сих пор цел, конечно. Да, тьфу-тьфу, да.
Да, он цел, жив-здоров. Поэтому борьба именно на уровне вот таких вот общественных организаций, непосредственно против представителей той старой власти, которую так недолюстрировали, и которые продолжают вот эту всю свою коррупционную деятельность и вредит государству только одним своим нахождением при постах, это немного разные вещи. Вести борьбу при помощи оружия и вести, как проявляя свою гражданскую ответственность на такого рода собраниях и пикетах. Вот что возмутило в первую очередь. Вот почему у среднестатистического одессита, который также принимал участие в боях на Донбассе, который состоял в добровольческих батальонах, либо был частью вооруженных сил Украины, которые отстаивали целостность страны на передовой, почему-то он не вернулся домой вместе с гранатометом. Или он не вернулся домой вместе хотя бы с автоматом. Ну, ничего особо не вернулся. Все осталось, в свою очередь, у представителей правого сектора Мукачева, полный арсенал, как будто бы Мукачево – это область, которая граничит с Донецкой областью. Да. Ну, вот, в принципе, основной акцент вот такого вот возмущения.
Да, Донецко-Венгерская область это называется. Да, хорошую пословицу иллюстрировали, да не доиллюстрировали вы нам предложили для будущих студентов театральных вузов. Я очень признательна нашим гостям за то, что вы объяснили нашим слушателям, как относятся на Украине к тем назначениям, о которых столько говорит российская пресса, и к тем событиям, о которых тоже очень много говорит российская пресса. Правый сектор и Маша Гайдар – это две главные темы российских федеральных каналов, а не только украинских. На этом завершаем.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
I'm on an island in the middle of Midwest. As the traffic crashes, moving north and east, south and west. And I am sitting here, uncovering the covers. And layer by layer, the locomotive heavens come undone. Lately my senses are knocking harder and harder. And the ubiquitous winds blow into the waters I am stepping, brother. Learning from stillness when stillness calls. The sky on my ear is the same sky that's looking over my old Tiflis town. And the sky that is loving and provisions is the same old sky that's smiling on Chi-Town. I bet that Abby Lincoln used to keep little scribbles of paper around a place without she'd use to erase the trajectory of evolution. From the muses to the artists to the universal notions. If you don't hear what the spirit tells you when you are unready, the message escapes you. Serve your kids the best you can. So get to working on sifting through the sand. Find yourself in trenches.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.